Африканское турне.
Продолжаем африканское турне. По-прежнему востоковед и африканист Урал Керимов в студии на радио «Спутник». Приветствуем всех еще раз и переходим к очередной стране африканской, Кот-д'Ивуар. Мы решили взять для обсуждения. Знаешь, я на самом деле очень был сильно удивлен, что там находится самая большая церковь в мире. Вот ты мне когда написал, я решил посмотреть, что это за церковь такая. Впечатляюще выглядит на самом деле. Это католическая церковь, нужно подчеркнуть этот момент. Здорово. Кто сейчас слышит нас и есть возможность, посмотрите просто внешне. Это очень красиво и очень масштабно. Выглядит не хуже, чем в Ватикане, собственно говоря.
Один из лучших радиоведущих страны, Даниил Гусельников, плохого не посоветует. Поэтому действительно стоит посмотреть, зайти и поинтересоваться. При этом я отмечу, Даниил, с своей стороны, что около 23 миллионов населения Кот-д'Ивуара, при этом большая часть населения мусульмане. Но в стране находится крупнейшая в мире, как ты сказал, церковь Пресвятой Богородица, да? Это, кстати, не единственный факт, который можно рассказать про Кот-д'Ивуар. Рассказать интересно об этой стране, ее внутриполитической системе, ситуации в экономике, региональной роли и международной политике, а также отношениях с великими державами и, конечно же, в первую очередь, с нашей страной. Нам поможет Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо с 2016 по 2022 годы, заведующий кафедрой международных отношений дипломатии Московского гуманитарного университета. Владимир Анатольевич, здравствуйте, приветствуем вас.
Добрый вам день, уважаемые коллеги, рад вас слышать.
Владимир Анатольевич, с чего бы вы начали рассказ о Кот-д'Ивуар? Вот я с Туралом обсуждал вот эту церковь, а вы бы что отметили?
Я позволю, да, тоже взять на себя инициативу. Во-первых, поздравить наших дорогих уварских друзей с большой победой на финале Кубка африканских наций по футболу, тем более финал проходил в Абиджане, это было в феврале. Как вы знаете, футбол играет большую жизнь в политической жизни, поэтому третий раз они победили. Это было огромным национальным событием, праздником. Так что, я думаю, присоединяемся и их горячо поздравляем. Это первое. А второе, что касается, вот говорите, церковь, это храм, католический храм Святой Девы Марии Мира, построен в городе Ябусукра, который формально считается политической столицей Кот-д'Ивуара. Но это была когда-то деревня, родина первого президента Фет-Бойни. Вот он, как человек не бедный, все время отдал там большие территории под строительство этого храма. И вы правильно сказали, самый большой в мире почти. Все-таки они не могли допустить, чтобы по размерам храм все-таки превышал храм Святого Петра в Риме, поэтому немножко все-таки размером немножечко буквально уступает.
Я сказал, какие
подробности.
Да, но это интересно, конечно. Владимир Анатольевич, поскольку вот мы довольно редко про Кот-д'Ивуар говорим, мы Турал в первый раз, наверное?
В первый раз, точно.
Да. С чем стоит познакомиться? В первую очередь, Владимир Анатольевич, чтобы знать про эту страну, чтобы начать этот разговор.
Страна своеобразная, уникальная. Страна, которую действительно мы знаем, к сожалению, пока не очень хорошо. Ну, в определенной мере это было связано с историей и известными политическими вещами, потому что Кот-д'Ивуар, особенно при первом президенте Фет-Бойни, традиционно занимал ярко прозападную позицию. И был такой даже не очень приятный момент, когда в 1967 году были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и той страной. Буквально через два года по инициативе ивуарской стороны эти отношения были приостановлены. То есть формально не разорван, но посольство пришлось наше оттуда эвакуировать. И только уже во времена перестройки в 1986 году возобновило деятельность наше посольство. Это тоже о чем-то свидетельствует, что страна по-своему интересная, сложная, и ее своеобразие в том, что вот вы накануне, я послушал внимательно предыдущий эфир, много говорили про Сенегал. Вы понимаете, до недавнего времени, да, Сенегал занимал ведущее место на континенте для французов, теперь это место по праву принадлежит Кот-д'Ивуар. По многим причинам, и экономическим, и политическим, и плотной связи элиты. Поэтому Кот-д'Ивуар страна, это не только государство, которое известно тем, что занимает первое место в мире по сбору какао-бобов. 40%, хочу сказать, всех, да, какао-бобов в мире собираются на плантациях Кот-д'Ивуар. Поэтому тот шоколад, который мы сами едим, вот, в большей степени вот, имеет происхождение оттуда. Но это страна с очень развитой, по африканским понятиям, конечно, я имею в виду Африка Южнее Сахары, инфраструктурой, вот, с развитой, опять же, по африканским понятиям, экономикой. И очень интересный момент. Ведь в Кот-д'Ивуар едут огромными массами жители соседних африканских государств. И вот мы с вами иногда тут говорим, как москвичи избалованные, вот тут понаехавшие, не будем уточнять откуда, да? Так вот таких вот понаехавших из соседних стран, там чуть ли не 40% населения. Многие уже давно там укоренились, и они даже родились даже. И тем не менее отношение такое, как понаехавшим. Хотя все держится на руках этих вот понаехавших. Вот в этом специфика Кот-д'Ивуар. То есть коренное население себя позиционирует очень, я бы сказал, высоко. И иногда их отношение к другим, вот своим братьям, соседям, носит и всегда, я бы сказал, такой демократический характер.
В политическом отношении, Владимир Анатольевич, что представляет из себя эта страна?
И как это сказывается на отношениях с соседними государствами?
Страна исторически, это все-таки созданная французами, это бывшая французская колония, потому что как таковой страны, а раньше называлась «Берег слоновой кости». Просто Кот-д'Ивуар это более созвучно по-французски, хотя тут то же самое, что мы понимали, да? Вот, поэтому БСК, теперь РКИ, как мы называем, да? Вот, страна, созданная колонизаторами, так получилось, административно. И поэтому население там многообразно. Есть южане, которые имеют больше, так сказать, корней с Ганой. Есть северяне, у которых больше там с Мали, с Суданом, да, корней, из Либерии там вот. И вот это все настолько замешано, что у этой страны по-своему уникальное место в Западной Африке, понимаете? Такой плавильный котел, я бы вот так назвал, да, маленький плавильный котел, может быть, почти как мини-США. В какой-то мере.
Мини-США. А что касается руководства страны, все равно же политические и экономические элиты, наверняка, если мы сейчас с вами будем говорить про экономику, естественно, про взаимоотношения, как внутри Африки, так и там с Россией, с Европой, нужно понимать, с кем там говорить, кто за что отвечает, вот так.
Значит, чтобы была ясность, значит, Кот-д'Ивуар это для французов витрина. Ну, для понимания, я тут не скрою, не открою вот эту большую дипломатическую тайну, когда я служил там послом, мне мои французские, партнеры, коллеги, это сейчас западники перестали с нами общаться, я имею в виду даже с дипломатами, да, тогда все-таки у нас были довольно откровенные контакты. Мне прямо говорили, что, Владимир, ты имей в виду, что все-таки, вот как у вас Белоруссия, да, ваш там ближайший союзник, так и для нас Кот-д'Ивуар, вы типа того туда особо не лезьте. Хотя бы понимали, что вот население, особенно молодежь, к вам там, и вы там что-то пытаетесь сделать, и вообще никаких там шагов не предпринимаете. Нет, мы знаем, что даже если вы ничего не говорите, это все равно работает против нас, в смысле против французов, потому что вы молча это как-то поддерживаете. Поэтому проблема в том, что, будучи витриной для Франции, да, вот значение этой страны заключается в том, что французы крайне болезненно относятся к любому вот, отклонению, так скажем, от генеральной линии, да, правящего класса. А правящий класс практически весь завязан на Францию. Но для общего понимания, формально в Кот-д'Ивуар зарегистрировано в консульском отделе у французского посольства порядка 20 тысяч граждан. Но из них больше половины – это ивуарские представители, и не самые рядовые. Ну вот самый яркий пример – супруга президента нынешнего – это француженка, родившаяся, правда, в Алжире, вот Доминика Уатара, и многие министры, и недавний вот премьер-министр, ушедший в прошлом году в отставку, тоже имеет французский паспорт. То есть это в порядке вещей. Вот. Но одновременно там есть и другая часть элиты, которая уже появилась вот в постколониальный период, больше была связана с народившейся оппозицией, ярким представителем которой является бывший президент Лоран Гбагбо, который, как вы знаете, долгое время сидел в Гааге, его там судили не один год, потом оправдали в конечном счете. Вот он вернулся несколько лет назад на родину, сейчас пытается даже снова переизбраться. Вот, и это будет повторение тоже футбольного финала, то есть у Атара против Багбо, как это было в 2010 году. Но ему пока не дают возможности там, по чисто юридическим причинам претендовать. Поэтому есть среди элиты и те, кто настроены, я не говорю прям пророссийски, пронационалистически, в хорошем смысле слова, то есть отвечая национальным интересам, хотят, чтобы вот, и, так сказать, действия и государства, и во внешнеполитической сфере, но они в меньшинстве. Ну, вот эта часть элиты имеет большую поддержку среди населения. То есть специфика Кот-д'Ивуара в том, что элита, правящая элита, на стороне, и не только Франция, она практически является французской, я вот упомянул факт насчет гражданства, и большинство населения, молодежь, и при поддержке вот оппозиционных сил настроены больше в сторону России, других важных партнеров, того же и Китая, и Индии, то есть на более самостоятельную политику.
Владимир Анатольевич, в этом контексте сразу же напрашивается вопрос о том, как население страны и власти страны, раз уж так пошло, разделим, да, его на две части, отреагировали на происходящее на северных границах, в соседних Мали, Буркина-Фасо и там в Нигерии, который не граничит с Кот-д'Ивуаром, но все равно это регион Сахеля и тоже входит в только созданный альянс стран Сахеля. Видимо, власти, как мы из вашего рассказы для себя уяснили, больше нацелены на сотрудничество с бывшей метрополией, а население выступает за суверенную политику и за панафриканизм. Вот как те события, которые происходят в Западной Африке, сейчас влияют на внутриполитическую ситуацию страны и на ее отношения с региональными державами, на членство в ЭКОВАС и на все остальные треки?
Ну, надо сразу отметить, что происшедшие вот в этих государствах, которые упомянули события, смена режимов, вот, крайне негативно была воспринята правящим классом в Кот-д'Ивуар. И надо отметить, что и президент страны, и ГЕФ, политические руководители, были среди тех, кто вот в рамках этого экономического сообщества государств Западной Африки, как у вас, выступали именно за более жесткие меры, включая даже военную интервенцию. Вот этот момент надо обязательно, так сказать, иметь в виду. Но потом, так как увидев реакцию не только среди населения, но и во многих других странах, и среди правящей элит, вот, иварские власти, в общем, тоже включили заднюю скорость и сейчас как-то занимают более сдержанную позицию. Но отношения остаются непростыми. Это при том, что вот важный момент, из Буркина-Фасо, когда-то все это было единым целым, понимаете, при французах это же было все общим, да? Вот из Буркина-Фасо сейчас, Кот-д'Ивуар, население страны, кстати, сейчас уже больше 30 миллионов, судя по результатам последней переписи 2021 года, да? Вот более 4 миллионов, считается, это тех буркинистов, которые имеют гражданство, а очень много других, которые родились. Поэтому считается, что чуть ли не 6 миллионов из 30 – это буркинийцы. Можете представить, какая это огромная масса, да, вот людей, связанных со своей, назовем так, исторической родиной?
Пятая часть населения.
Тоже порядка миллиона с лишним. Даже из Нигера. И вот эти факты, они тоже имеют определенное значение. То есть не могут власти в Кот-д'Ивуар, да, совсем рвать отношения. Притом мы же видим, что Мали, что Буркина-Фасо – страны анклавные. И снабжение это идет. Ну, с одной стороны, там частично через Сенегал, а в большей степени это через Кот-д'Ивуар, через Абиджан. Вы будете смеяться, но в Абиджане, в морском порту до сих пор сохранилось место, причал, по-моему, его длина где-то чуть ли не километр, подаренное первым президентом Уфет-Буани вот, своему малийскому коллеге. То есть это подарок был вот, от Кот-д'Ивуар, Мали, чтобы у них тоже была своя пристань. Вот чтобы там швартовались сюда и разгружались, уже, так сказать, считаясь как бы на малийской территории.
Владимир Анатольевич, может быть, кто-то пропустил, но я хочу сакцентировать на это внимание. Да. О чем же это вы так красноречиво молчали с дипломатами французскими, что они даже испугались?
Нет, я имею в виду, что иногда там звучали такие обвинения в адрес нашей страны, даже не меня конкретно, но я являлся ее официальным представителем, поэтому за все отвечает посол, даже что делается и не делается, это известный принцип наш, да? Вот. Были, например, факты, что молодежь в Абиджане, да и в некоторых других городах выходила с флагами российскими, да, на публичные какие-то манифестации, или эти флаги развешивались на каких-то публичных мероприятиях, да, ну, в закрытых помещениях, там, с портретами нашего президента. И это все воспринималось как некие происки нашей страны, и чуть ли, так сказать, не наша какая-то тайная деятельность. Хотя я еще раз говорю, и не я как посол, не мои коллеги-дипломаты, мы вообще к этому не имели никакого отношения. То есть, хочу говорить, конечно, мы молчали, да, ни за, ни против, и тем не менее, используя в том числе, кстати, социальные сети, вот, наши теперь уже не партнеры, а противники, вот, активно вели работу. То есть они, с одной стороны, были инициаторами вот того, что сейчас произошло такое, я бы сказал, резкое размежевание профранцузско и пророссийско настроенных африканцев.
Владимир Анатольевич, есть ли перспектива у сотрудничества с Россией? Вот даже пророссийские, вы говорите, есть силы в стране.
Есть, и их довольно много, но они не у власти. Или они, если у власти, то они вам будут шепотом говорить, что мы это все понимаем, но, как не раз заявлял наш министр Сергей Викторович Лавров, у этих министров дети учатся в известных странах, сами они имеют свою недвижимость. Кстати, большинство подавляющей элиты ивуарской имеют немалую недвижимость, не скрывая. Президент любит часто отдыхать на Лазурном берегу, и это все публично, так сказать, да, сообщается, что он полетел на отдых себе, там, на эту дачу и так далее. Поэтому им есть что терять. Поэтому мы должны понимать одну вещь. Есть желание и настрой африканцев с нами взаимодействовать, но им это, вот особенно тем, кто так связан плотно с Западом, просто не дадут это делать, не дадут.
Владимир Анатольевич, но есть и те силы, которые, в отличие там, от той же нашей страны, да, делают все в Кот-д'Ивуаре, и не только в открытую, и в огромных масштабах. Я сейчас говорю про Китайскую Народную Республику и про китайско-ивуарийские отношения, которые за последние 20 лет, конечно, феноменально показали значительный рост, и китайцы активно инвестируют, в первую очередь, в местную инфраструктуру. Насколько я знаю, и тот стадион, где проходил и финал, да, и вообще матчи Кубка Африки в этом году тоже был построен китайцами, и не только там центральный район того же Абиджана, энергетическая инфраструктура, дорожная, транспортная инфраструктура. И как к этому относятся западные партнеры этой страны, бывшая метрополия, с одной стороны, а с другой стороны, какое влияние Китая на местные элиты и местные власти? Как Китаю удается продвигать свои интересы в таких объемах?
Коротко, с учетом, да, дефицита времени, я смотрю вот на наши часы. Uh-huh. Значит, первое, Китай – огромная страна с богатой историей, и так просто Китаю диктовать, да, там, Запад не может, тем более, если мы говорим, да, про французов, да, и те ресурсы, которые имеет Китай, несопоставимы с ресурсами той же Франции или Германии. Ну, может быть, если говорить в целом про Европейский Союз, еще можно там как-то сравнивать. Вот. Китай ведет политику, рассчитанную на огромные десятилетия, если не столетия. Да? У Китая огромные ресурсы. Китай, не торопясь, обеспечивает массовый заезд своих граждан. Вот даже за мою бытность, там, за эти 6 лет, я заметил, что количество китайских граждан выросла там в экспоненте. То есть я когда спрашиваю своего китайского коллегу, сколько же их, вот про французов мы хотя бы знаем, он говорит, не могу знать. Ну, наверное, 1030 уже. А до этого было там вроде несколько тысяч. Может быть, то есть даже китайский посол, может, 1030. Вот. Поэтому с Китаем ссориться и соревноваться Запад уже физически не в состоянии. Это первое. Второе, китайцы очень мудро работают, как вы правильно сказали, на большую перспективу вот, со строительством инфраструктурных объектов. Вот, например, в Абиджане, если вы побываете, город своеобразный. Он находится на берегу так называемой лагуны. Вода, кстати, там очень антисанитария еще та, да? Вот, лагуна, которая фактически вот, отделена там перемычкой от океана. Так вот, чтобы перемещаться по Абиджану, надо обязательно иметь мосты. Вот. До недавнего времени было всего там пару мостов на этот город с 6 миллионов населения. Так вот сейчас с помощью китайцев строятся еще два моста, будут уже их там пять. Вот. И это значительно решает многие не только транспортные, социальные проблемы. Вот. Про стадион, вот вы упомянули, да, то есть очень важный момент развития энергетики, гидроэнергетики. Китайцы вкладывают немало, но вкладывают, опять же, по-китайски, то есть они дают займ, даже беспроцентный, но они получают все равно потом, понимаете, через какое-то время, то есть возврат вложенных средств гарантирован. Вот в чем нюанс китайского присутствия в Африке. Они всегда обеспечивают возврат вложенных средств.
Владимир Анатольевич, ну, да, на самом деле про Китай можно тоже много говорить. И в Африке не только сегодня видел новость о том, что Китай стал крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии, да, в мировом масштабе в контексте нашего разговора. Ну и, наверное, крайний вопрос о перспективах все-таки сложившейся ситуации наших отношений с Кот-д'Ивуаром и о том, есть ли у нас возможности вести там бизнес и развивать экономические отношения.
Можно я чуть переверну? Какие проблемы, в том числе, Владимир Анатольевич, нужно решить? Решить, чтобы
целый эфир нужен будет,
ну,
Даниил.
Я понимаю.
Проблемы. Вот это все правильно. Значит, смотрите, проблему мы любим создавать, а потом их, да, благополучно решать. Значит, очень радостно есть одна вещь, и я пользуюсь случаем, хочу вот здесь и для слушателей довести. Все-таки и наши уважаемые депутаты сейчас серьезно озадачились этой проблемой. Да, вот при заместителе председателя Государственной Думы Бабакове Александре Михайловиче образован соответствующий экспертный совет. Вот. Вы будете удивляться, но наконец-то стали создаваться группы дружбы. Знаете, было смешно, в Африке группы дружбы в местных парламентах были с нами, с Россией, да? А мы такие великие, мы имели какую-то одну небольшую хилую группу там, где был какой-то координатор, ну не будем сейчас упоминать там фамилии, то есть считалось, ну, по остаточному принципу. И сейчас, ну, проблема в том, что депутаты не очень еще четко представляют, с чем они связались, что это такое за Африка, да? Вот. То есть у нас появляется, у нас у самих интерес, да? Второе, что нам надо делать, нам, невзирая на вот непростую ситуацию, связанную с СВО и вот попыткой вести бойкот, да, в отношении нашей страны, в Африке это не проходит. Даже вот в Кот-д'Ивуар, невзирая на вот эти прозападные все, да, подходы, у нас нормальные отношения. То есть никаких явных выпадов против наших депредставительств там нету. Может быть, есть сложности в контактах, но это, к сожалению, не только для Кот-д'Ивуар характерно. Вот. Но возможности есть. Если мы будем туда сами активно себя, значит, продвигать, ну, во-первых, создавать какие-то экономические представительства, направлять делегации тех же депутатов, нам удастся закрепиться. И тогда, как и в случае с Китаем, у наших западных противников не будет возможности нам помешать.
Владимир Анатольевич, спасибо большое. Предлагаю вам в будущих наших эфирах поговорить отдельно и про особенности нашего сотрудничества, в том числе проблемы и вопросы с Африкой, и про ситуацию в Буркина-Фасо и наши отношения с этой страной. Владимир Анатольевич Байков, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо в 2016-2022 годах, заведующий кафедрой международных отношений, дипломатии Московского гуманитарного университета, был с нами на связи.
Потрясающая история. Слушай, про Кот-д'Ивуар действительно многие, и даже те, кто занимается новостями международной политикой, мало знают, тем более в силу ориентации этой страны долговременной на западный мир. Ну, смотри, вот несмотря на то, что, да, сейчас там есть профранцузские силы, российские тоже никуда не делись и нарастают. И вот эта молодежь, которая с флагами, с портретами Путина, собрания какие-то проводит. Это фантастическая информация. Владимир Анатольевич чрезвычайно интересные вещи рассказал. Понятно, чрезвычайный посол, да, ну, чрезвычайно интересные вещи рассказывает. Спасибо большое за этот эфир Владимиру Анатольевичу Турал. Тебе большое спасибо. Востоковед и африканист Турал Керимов на радио
«Спутник». Даниил, и тебе спасибо тоже.
Африканское турне.